Тарла Анна Бокина. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Иркутские экологи готовят обращение к президенту России в связи с возможным возобновлением работы Байкальского ЦБК. Спасательная операция на Гаити. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве и некоторых других городах России пройдут акции памяти погибших год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В столице запланированы два пикета. Они пройдут вечером на Петровском бульваре и у памятника Грибоедову на Чистых прудах. Как сообщается, власти разрешили проведение этих акций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
19 января днем, недалеко от метро Кропоткинская, несколькими выстрелами в голову был убит адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Вместе они возвращались с пресс-конференции. Преступник без каких-либо проблем покинул место убийства. Первые обвиняемые, Никита Тихонов и Евгений Хасис, были задержаны только 3-4 ноября. 5 ноября Басманный суд выдал санкцию на арест. Им предъявили обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенной организованной группой». Тихонов сразу признался в совершении преступления, добавив, что журналистку убивать не хотел и совершил преступление один. Хасис отказалась признать вину. Однако позже молодой человек резко изменил свое поведение в суде, заявив перед журналистами, что признание он сделал под давлением следствия. В прошлом году в интернете появилось новое объединение под названием «Комитет 19 января». Его участники сразу заявили, что не являются политически ангажированным движением. Сегодня, спустя год после убийства Стаса и Анастасии, комитет проводит в Москве сразу два пикета, рассказывает активист организации, пожелавший не называть своего имени.
Эта акция на самом деле посвящена в принципе явлению нацистского террора. Мы уверены, что это уже надо называть именно такими словами. В течение 20 лет, ну примерно, да, с начала 90-х, вполне конкретная ситуация, когда многие люди тренируются в лагерях подпольных, да, если мы вспомним историю нацистского движения в России, да, например, РНЕ, организацию, у которой было представительство практически во всех более-менее крупных городах, которые организовывали какие-то выездные лагеря. То есть это какое-то комплексное явление, которое нельзя игнорировать. Говоря о том, что это просто какие-то подростки, которые потом успокоятся, на самом деле это неверная абсолютно позиция, попытка замалчивать ситуацию реально. Сейчас у нас есть действительно мощное нацистское подполье, и которое, мы считаем, должно быть разрушено.
Почему российское общество равнодушно относится к убийствам адвокатов, журналистов, предпринимателей? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
С моей точки зрения, российское общество равнодушно ко всему. Единственная сейчас активность, я заметил, вообще российское общество, это к убийствам, которые совершают милиционерами. Но так устроено наше общество. Можно надеяться на то, что вот это к первой ласточке приведет большей общественной активности граждан. Власть, конечно, никогда не будет организовывать кампанию защиты прав защитников. Это нелепо было бы думать.
Пикет памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой начнется у Петровского бульвара, после чего его участники пройдут шествием к памятнику Грибоедову, где планируют показать небольшой фильм памяти и зачитать манифест комитета 19 января. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Иркутские экологи намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить постановление правительства России, документ, который исключает производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, накануне подписал премьер-министр страны Владимир Путин. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Вертинской.
Подписание Владимиром Путиным постановления, согласно которому в центральной Байкальской экозоне можно будет производить целлюлозу, связано руки экологам в борьбе за чистоту озера Байкал. Они так и говорят, теперь в своей работе мы возвращаемся на 25 лет назад. Кроме того, что это легализует деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, это еще и дает возможность заниматься сжиганием бытовых отходов вблизи озера. А это значит, что фактически уничтожение экосистемы Байкала будет продолжаться. рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
Сжигать ни в коем случае нельзя, и отходы, и тогда может быть строительство всяких мусоросжигательных заводиков, в Байкало пойдет. И при сжигании образуются диоксины. Если есть хлор, хлор всегда есть в отходах, если есть пластик, диоксины образуются, и это страшный токсичный яд, который потом скажется на поколениях людей. Что люди все-таки питаются байкальской рыбой. Кто же откажется от обуля? Многие люди этим живут. Основной рацион составляет рыба очень многих. Это вообще вся пищевая цепочка Байкала страдает от диоксинов.
Тем временем Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжают активно готовить к запуску. Было несколько пробных пусков. По информации сотрудников ЦБК, первый был неудачным. Произошел взрыв. Однако руководство комбината опровергло эту информацию, а профкомбо ЦБК назвало экстремистами. Якобы они распространяют ложные сведения. На это сообщение члены правкома написали заявление, в котором высказывают свое возмущение по поводу обвинений в адрес их организации. Расследованием взрыва занимаются прокуратура Слюдянского района, Ростехнадзор по Иркутской области и другие ведомства. Руководство комбината заявляет, что готово приступить к варке небеленой целлюлозы на замкнутом цикле водооборота. Хотя еще пару месяцев назад они же говорили о том, что это бессмысленно и что необходимо переходить на разомкнутый цикл и производить беленую целлюлозу, продолжает директор лимнологического института СОУРАН, академик Михаил Грачев.
Сейчас рассматривается вариант размыкания замкнутого цикла и возврата к старому производству беленой целлюлозы. Я думаю, что такое решение было бы очень крупной политической ошибкой, потому что ввело бы нас в конфликт с мировой общественностью. Поскольку, когда было принято предложение России о включении Байкала в список мирового наследия, одним из условий было перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Если он остается в режиме варки беленой целлюлозы, в разомкнутом цикле никакого перепрофилирования нет.
В ближайшее время сотрудники Байкальской экологической волны намерены обратиться в ЮНЕСКО с предложением перевести Байкал из списка «Мировое наследие» в список «Мировое наследие под угрозой», чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме озера. И, конечно же, экологи очень надеются на понимание проблемы Дмитрием Медведевым. Письмо с просьбой об отмене постановления правительства отправят в администрацию президента в ближайшие дни. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
К этой теме мы вернемся в программе «Свобода в полдень» сразу после краткого сводки новостей. В Москве 1:45.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в больнице города Луганск на востоке Украины возросло до 8. Из-под завала в больнице спасатели извлекли 6 раненых. Московский городской суд отложил рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова до 25 января из-за болезни его адвоката. В Москве сегодня пройдут 2 пикета в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На Украине будут подведены предварительные результаты первого тура выборов президента. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предлагает направить на Гаити дополнительно 3500 миротворцев для поддержания порядка и безопасности. Кстати, в американском штате Массачусетс сегодня проходят выборы на место в Сенате США, освободившиеся в августе прошлого года после смерти сенатора Эдварда Кеннеди. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Свободы» программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. В программе еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и детских премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом сегодня в 14 часов. В эфире программа «Свобода в полдень». В обзоре прессы мы, как я и обещал, возвращаемся к теме постановления российского правительства, к теме Байкальского ЦБК, о том, что Владимир Путин подписал постановление, фактически разрешающее комбинату возобновить выпуск целлюлозы, пишет газета «Коммерсант», а «Ведомости» обращают внимание, что это решение призвано помочь моногороду Байкальску. Подробности и комментарии у моей коллеги Валерии Шабаева. Она сейчас рядом со мной в студии. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Подписанный премьер-министром документ исключает производство целлюлозы целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сейчас комбинат не работает, целлюлозу не выпускает, более того, он находится на грани банкротства, и его планировалось окончательно закрыть. БЦБК на 51% принадлежит ООО «Континенталь Менеджмент», входящему в холдинг Олега Дерипаски, напоминает «Коммерсант». Это уже второе предприятие Олега Дерипаски, которое заработает благодаря участию премьера. В июне таким образом уже был спасен Пикалевский глиноземный завод. Режим бесточного водопользования был условием включения Байкала в список всемирного природного наследия. Теперь озеро может быть переведено в перечень объектов под угрозой, а это репутационные риски для России, пишут «Ведомости». Но запуск БЦБК поможет Байкальску, население 17 тысяч человек, для которого комбинат – градообразующее предприятие. Байкальск вошел в правительственный перечень моногородов, которые могут претендовать на господдержку, напоминает издание. Правда, работа БЦБК может быть временной, говорил ранее губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. С нашей точки зрения, философия дальнейшего развития комбината – это его закрытие. Но его нельзя закрыть, забыв об интересах и судьбах 2400 работников, говорил губернатор. Временная работа БЦБК в замкнутом режиме и его последующая ликвидация – действительно решение проблемы Байкальска, считает президент Фонда регионального развития Иркутской области Алексей Казьмин. А вот постоянная работа БЦБК, еще и со сбросом сточных вод, отпугнет инвесторов, уверен эксперт. Решение о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината я попросила прокомментировать пресс-секретаря «Гринпис России» Евгения Усова.
Подозрение, что попытаются такое сделать, было еще в конце прошлого года, но оно, конечно, жутко разочаровывает, потому что это такое низкопозорное постановление для нашей страны, потому что, по сути дела, сейчас ситуация выглядит таким образом, что государство продолжает политику поддержки особо выделенных своих привилегированных олигархов, и в частности, все это вот изменение законодательства и вот это решение совершенно необоснованное, принято только с единственной целью, чтобы помочь каким-то образом господину Дерипаске. Потому что реальных каких-то поводов, реальных доводов, реальных причин для открытия Байкальского ЦБК, тем более в режиме разомкнутого водооборотного цикла, не существует. По всей видимости, правительство крайне боится призрака Пикалева. Но огромная разница существует между Пикалевым и Байкальском. Там совершенно другая ситуация. Никакого социального взрыва там нет. Вот сейчас, к сожалению, многие средства массовой информации делают серьезную ошибку. Они пишут, что БЦБК это является градообразующим предприятием, который необходим для обеспечения работы там, 16 или 17 тысяч человек. Ну, либо для выживания вот этого количества человек. На самом деле, фактически сейчас БЦБК не является градообразующим предприятием. Огромное количество людей, которые были напрямую с ним связаны, уже нашли альтернативные способы выживания, альтернативные заработки и так далее. И что самое неприятное, в последний там, год, когда он был закрыт, появились большие перспективы альтернативных рабочих мест, альтернативных путей развития Байкальска. Многие коммерсанты, многие фирмы, организации коммерческие всерьез начали думать и разрабатывать проекты развития, в том числе там, туристического, создания производств, которые могли бы заниматься использованием местных природных ресурсов, даров леса и так далее, и так далее. Это все имеет довольно большие перспективы, но как только появился слух о том, что БЦБК собирается открывать, подавляющее число этих инвесторов, как вот нам сообщают местные эксперты, тут же на все свои планы прикрыло.
У микрофона «Радио Свобода» был пресс-секретарь «Гринпис России» Евгений Усов.
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила Валерия Шабаева. А сейчас о ситуации на Гаити. Это одна из главных международных тем. Как вы слышали в выпуске новостей, ООН предлагает направить на Гаити дополнительно 3,5 тысячи миротворцев для поддержания на острове порядка и безопасности. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, что вы можете рассказать о ситуации?
Здравствуйте, Михаил. Ну, ситуация, конечно, сохраняется очень сложная. Прежде всего, речь идет о санитарной и гуманитарной катастрофах. По-другому это назвать нельзя. Конечно же, очень сложная ситуация, касающаяся безопасности, но так или иначе полиция там работает, и даже работают некоторые средства массовой информации, и наш корреспондент связалась с журналистом гаитянской газеты «Альтер Пресс», и вот что он рассказал. Я вижу фургоны, которые увозят трупы. Улицы уже в основном очистили от трупов, хотя по радио, которое начало функционировать, передают: замечен один труп на улице там-то и там-то. Захоронить трупы непросто. Правительство отдало приказ вырыть общие могилы. Многие предпочитают хоронить своих родственников прямо под фундаментами разрушенных домов. Но настоящая проблема – достать трупы из-под завалов. Представьте себе рухнувший город, где проживало 2 миллиона человек. Под обломками супермаркетов, университетов сотни людей, особенно в центре города, который пострадал сильнее. Люди не ходят без шарфов, ими они закрывают лицо и нос от тошнотворного запаха инфекции. Спасатели работают, но работы очень много. Начала функционировать полиция, я даже видел патруль. Ситуация с безопасностью очень ухудшилась. Была разрушена главная тюрьма Порт-о-Пренса, на свободе оказались 5000 заключенных. Они собираются в банды, уже появились жалобы на ограбление и нападение. Банды угрожают захватом магазинов. Очереди за платной питьевой водой выстроились в нескольких районах. Где-то и бесплатно распределяют воду, но я даже не знаю где. Начали функционировать несколько булочных, которые получили муку, небольшие рынки и магазины. Настоящий подвиг – это достать горючее для машины. Цены подскочили втрое, на заправках огромные очереди. Потому что многие стараются уехать из столицы, особенно те, у кого есть родственники в деревне. Люди спят на улицах, причем стараются держаться вместе, занимают целые площади. Подземные толчки еще продолжаются, и никто не хочет оставаться дома. Конечно, в этих условиях царит антисанитария. Чтобы просто очистить город, нужно очень хорошо поработать. Напомню, что это был очевидец событий, журналист гаитянской газеты «Альтерпресс». Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Но очевидно, что вот проблемы с распределением гуманитарной помощи связаны не только с тем, что на улицах Порт-о-Пренса и других гаитянских городов орудуют банды. Людей охватило отчаяние. Каждый стремится получить что-то из той гуманитарной помощи, которая сейчас доставляется на остров. Разумеется, все это приводит к хаосу. И одна из главных задач сейчас вот каким-то образом отрегулировать распределение этой помощи, в связи с чем планируется довольно резкое увеличение контингента иностранных войск, прежде всего американских морских пехотинцев. В Гаити, как ожидается, более 2000 американских солдат прибудут на остров уже в ближайшее время. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. На Украине сегодня будут подведены предварительные результаты первого тура выборов президента, который состоялся в воскресенье. По последним данным Центральной избирательной комиссии Украины, Виктор Янукович набирает чуть более 35% голосов, Юлия Тимошенко 25%. Какой будет стратегия кандидатов в период между первым и вторым туром выборов? Может ли повлиять на исход голосования занявший третье место Сергей Тигибко? И состоится ли вторая оранжевая революция, если второй тур выиграет Виктор Янукович? Об этом мой коллега Марк Крутов беседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Киеве Виталием Портниковым.
У Виктора Януковича и Юлии Тимошенко в период до второго тура выборов совершенно различные задачи. Для Виктора Януковича очень важно сохранить свой электорат и рассчитывать на поддержку тех избирателей, которые отдали голоса за некоторых только кандидатов в президенты. Прежде всего, это голоса бывшего вице-премьера Сергея Тигибко. Возможно, Виктор Янукович может рассчитывать на голоса лидера коммунистов Петра Симоненко. Для Виктора Януковича очень важно, чтобы его электорат сохранился в целости и сохранности. Поэтому для Виктора Януковича необходимо не предпринимать никаких резких движений. От него я как раз их не ожидаю. А вот для Юлии Тимошенко важна совершенно другая тактика в действиях перед вторым туром. Юлию Тимошенко недаром называют на Украине волшебницей с точки зрения ее возможности по мобилизации электората. И тут для действующего премьер-министра действительно возникает очень много разнообразных задач. Во-первых, ей необходимо, чтобы те люди, которые проголосовали за нее в первом туре выборов, все еще верили в ее победу и пришли на избирательные участки во втором туре. Во-вторых, ей необходимо сейчас представить себя как единого кандидата от бывшего оранжевого лагеря. Убедить избирателей, которые проголосовали, например, за ее непримиримого оппонента, действующего президента страны Виктора Ющенко, что у них нет никакого иного выхода, как прийти на участки и проголосовать за нее. если не для того, чтобы сделать ее президентом, то хотя бы для того, чтобы не допустить к власти Виктора Януковича. Юлии Тимошенко очень важно убедить в этом также избирателей бывшего спикера украинского парламента Арсения Яценюка. И это, возможно, еще не самая сложная задача, потому что, убеждая избирателей Яценюка и Ющенко, Юлии Тимошенко необходимо одновременно убедить избирателей Сергея Тегибко в том, что она именно тот кандидат, который стремится к переменам. А ведь электораты у Тегибко, у Яценюка и у Ющенко очень разнятся.
Сергей Тегибко говорит, что не будет призывать своих сторонников голосовать за того или иного кандидата, что не будет вступать ни в какие союзы. В такие заявления вообще можно верить? И насколько велико влияние Сергея Тегибко на свой электорат?
Я думаю, что мы можем верить Сергею Тегибко, потому что никакого смысла договариваться ни с Виктором Януковичем, ни с Юлией Тимошенко для него лично не существует. Украина не Россия. Это парламентская республика. Здесь премьер-министр назначается правящей коалицией, большинством. У Сергея Тегибко в парламенте нет собственной политической партии. Возможно, такая партия появится в Украинской Верховной Раде в случае внеочередных выборов, но для этих внеочередных выборов еще нужно дожить. И сейчас представить себе, что Сергей Тегибко принимает от того или иного кандидата предложение стать главой украинского правительства, и этот кандидат действительно выигрывает и назначает господина Тегибко главой правительства, то что это означает на самом деле? Что Сергей Тегибко будет зависеть от голосов либо депутатов партии регионов, либо депутатов от БЮТ. Если он согласиться на переговоры с Виктором Януковичем или Юлией Тимошенко, это будет серьезнейшей политической ошибкой. Возможно, крахом его столь удачно начинающегося возвращения в большую политику. Сергею Тегибко необходимо дожидаться досрочных выборов, которые неминуемы в нынешних украинских политических условиях, идти со своей партией на выборы, завоевывать там достаточное количество мест, которое не позволит создать правящую коалицию без него, а уже тогда диктовать свои условия.
Если Юлии Тимошенко во втором туре не удастся наверстать отрыв от Виктора Януковича, грозит ли это Украине новыми многомесячными стояниями на площадях, какими-то массовыми акциями?
Я не думаю, что Юлия Тимошенко, если она проигрывает выборы главы государства, есть резон устраивать своему оппоненту новый Майдан. Юлии Тимошенко стоит просто сохранить за собой портфель премьер-министра. У Виктора Януковича нет никаких правовых возможностей лишить ее этой должности и реальной власти в стране. Если Юлии Тимошенко удастся помешать новому президенту сформировать собственную коалицию в парламенте и собственное правительство, то она может спокойно руководить страной, иронически глядя на то, как Янукович пытается закрепиться в резиденции президента Украины. Самое главное, в этой ситуации Юлия Тимошенко может обвинять во всех неудачах и провалах украинской экономики самого главу государства. И уж потом, когда Янукович, естественно, захочет пойти на внеочередные парламентские выборы, идти на эти выборы и побеждать с лозунгом избавления общества от такого неумелого президента.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на «Волнах Свободы» программу «Время гостей». Как власть предлагает менять политическую систему в стране и нужен ли созыв нового учредительного собрания? Эту тему обсуждают профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и историк Александр Скобов. Программа «Время гостей», которую проведет Виктор Лизунков, сегодня в 19 часов. А во второй части программы «Свобода в полдень» темы: годовщина убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Политический кризис в Северной Ирландии, рубрика «Истории Запада и Востока», а также новости экономики. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв взрыва в больнице города Луганск на востоке Украины возросло до 8, сообщило во вторник МЧС Украины. Из-под завала в больнице, частично разрушенной в результате взрыва, спасатели извлекли 6 раненых. Мосгорсуд отложил рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года, до 25 января из-за болезни его адвоката. Евсюков обвиняется в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. В Москве сегодня пройдут 2 пикета в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Суд в Ереване приговорил к 7 годам тюрьмы редактора оппозиционной армянской газеты «Айкакан Жаманак» Никола Пашишана, признав его виновным в организации массовых беспорядков в Ереване в марте 2008 года. На Украине сегодня будут подведены предварительные результаты первого тура выборов президента, состоявшегося в воскресенье. После обработки более 99% бюллетеней лидирует глава партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Они выходят во второй тур голосования, который намечен на 7 февраля. Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление, разрешающее производство целлюлозы, бумаги и картона в экологической зоне Байкала. Иркутские экологи намерены обратиться к президенту России с просьбой отменить решение правительства. Соединенные Штаты не исключают, что будут продолжать сбрасывать с воздуха продовольствие и питьевую воду для пострадавших от землетрясения по всей территории Гаити. Военные были вынуждены начать сбрасывать продукты с вертолетов в связи с сохраняющимися трудностями с доставкой помощи в пострадавшие районы. Японская авиакомпания Japan Airlines, крупнейшая в Азии, начинает процедуру банкротства. Долги компании превышают 16 миллиардов долларов.
Выпуск новостей вам представила Анна Блокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Организация «Комитет 19 января» сегодня проведет в Москве и других российских городах пикеты, приуроченные к годовщине убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Одна из целей этих акций, заявляют организаторы, напомнить властям о существовании в России подпольных нацистских, фашистских объединений и необходимости с ними бороться. В эфире «Радио Свобода», руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Пресенкова.
Московские власти пошли навстречу и все-таки согласовали два пикета. Принципиальный момент в этой акции – это отказ от любой политической символики, потому что эта акция не политическая, это прежде всего акция памяти. Необходимость напомнить еще раз, что нацизм в России, как это не дико звучит, но он имеет место быть, он крепчает и наглядывает. И люди, которым не безразлично то, что происходит в стране, как нам кажется, должны выйти, объединиться и высказать свой протест.
Сказала Надежда Прусенкова. В этом году начнется судебный процесс над подозреваемыми в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Расследование уголовного дела, главными фигурантами которого являются Никита Тихонов и Евгения Хасис, рассказывает Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты».
Я предполагаю, что в этом году мы станем свидетелями первого суда, на котором должны, на мой взгляд, предстать ныне задержанные подозреваемые Тихонова и Хасис. В ходе этого суда, я предполагаю, может открыться масса любопытных интересных деталей, которые позволят следствие продлить. На мой взгляд, ограничиваться этими двумя фигурами не стоит, поскольку вполне очевидно, что то количество оружия, которое существует среди нацистского подполья, оно откуда-то взялось? Откуда-то взялись деньги, которые позволили это оружие покупать? Очевидно вполне, чтобы люди, которые обслуживали это преступление, являются соучастницами. И до конца не понятен вопрос с заказчиком. Был ли заказчик таковой, либо это вот такая практика индивидуального террора, которая сложилась, и теперь уже можно об этом говорить, в боевых организациях националистов самого разного толка.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Почему российское общество равнодушно к убийствам правозащитников и журналистов? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Казани. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Ну, причины две. Первая, потому что вес журналистов в обществе гораздо ниже в российском современном, чем он того заслуживает. А вторая причина, если касательно правозащитников, это потому что, наверное, я скажу, конечно, их просто не жалко, потому что то, что они в последнее время творят, уважение в обществе не вызывает.
Наверное, потому что россияне живут по такому, давнейшему такому древнерусскому принципу, там, моя хата из края, там, и лучше лишний раз не влезать в какие-то проблемы и оставаться равнодушным, лишь бы тебя там не замели, короче, под руку не попасть горячий.
Общество российское вообще, в принципе, равнодушно к убийствам. Мы же настолько привыкли к тому, что происходит в стране, да и в мире. А по журналистам, скажем, тоже не знают люди всего. Тоже не говорят всей правды, да? А правозащитников, они... Большинство, 99% людей просто не знают, чем они конкретно занимаются и кто это вообще такие. Просто очередного человека убили.
Ты не думаешь, что российское общество неравнодушно к убийствам ни журналистов, ни правозащитников? Просто, если, наверное, даже есть какие-то возмущения, какие-то волнения, то это очень хорошо умалчивается, мы просто об этом не знаем.
Российское общество давно равнодушно не только к убийствам не только правозащитников, но и людей, и журналистов, но и людей куда более близких к их жизни. А журналисты, правозащитники – это все-таки люди, которые, с которыми приходится сталкиваться каждый день, с которыми приходится встречаться.
В последнее время люди стали равнодушными друг к другу, к жизни друг друга. Не только к убийствам журналистов и правозащитников, но и к тому, что творится на улице.
Поскольку не выстроено гражданское общество, мы не дорожим от основополагающими демократическими ценностями, в том числе и свободы слова. Поэтому для нас, ну, как бы журналист не является чем-то таким, основополагающим в плане свободы. Поэтому довольно равнодушно относимся к убийствам журналистов.
Все зависит от людей. Если человек по сути, человек равнодушный, то он к любому событию равнодушен. А если человек имеет гражданскую позицию, и он неравнодушен, то он по любому проявлению, особенно негативному, там будет иметь свою собственную точку зрения. И оно, конечно, не останется без его внимания, какой-то адекватной реакции.
Так жители Казани отвечали на вопрос, почему российское общество равнодушно к убийствам журналистов и правозащитников. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Британские политики и эксперты активно обсуждают политический скандал в Северной Ирландии. Семейные неурядицы первого министра правительства Ольстера Питера Робинсона обернулись серьезными политическими проблемами, которые, как считают некоторые наблюдатели, грозят повернуть вспять мирный процесс в провинции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына.
Стало известно, что у жены первого министра правительства Северной Ирландии, 60-летней Айрис Робинсон, матери троих детей, полтора года назад был роман с 19-летним владельцем кафе в Белфасте. Возможно, что эта связь повлияла бы лишь на ее собственную политическую карьеру. А миссис Робинсон была членом британского парламента и членом ассамблеи Ольстер. Однако одновременно стало известно о том, что она помогла своему любовнику наладить бизнес, заставив двух местных девелоперов оплатить покупку оборудования для кафе в размере 50 тысяч фунтов. А когда отношения между любовниками были прерваны, она потребовала деньги обратно. Получив деньги, она не задекларировала их, как того требует закон, ни в британском парламенте, ни в ассамблее Ольстера. Об измене она сообщила мужу после попытки самоубийства и глубокой депрессии. Но незадекларированные средства вызвали серьезный скандал, тем более, что возникло подозрение, что ее супруг был в курсе всей этой махинации. Муж ее простил, но политические противники не простили мужа и потребовали его отставки. Айрис Робинсон уже исключена из демократической юнионистской партии, которую возглавляет ее муж, и ушла в отставку из обоих парламентов. Политическую остроту конфликту придает то обстоятельство, что скандал возник в разгар завершающего этапа переговоров между юнионистской и республиканской фракциями Североирландской ассамблеи о разделе власти в Ольстере, после чего британское правительство намерено передать полицию и все правовые учреждения провинции под юрисдикцию местных властей. В этой ситуации Питер Робинсон взял отпуск на полтора месяца для улаживания семейных дел и обдумывания своей политической судьбы. Политическое крыло ИРА, партия Шин Фейн, уже предупредило, что возвращение Робинсона на свой пост чревато параличом всего мирного процесса в Ольстере. В интервью «Радио Свобода» скандал в Северной Ирландии комментирует известный британский журналист и политический аналитик Майкл Биннин.
Любовная связь миссис Робинсон выходит далеко за пределы семейного скандала. Он заставил всю Северную Ирландию и большую часть Британии смеяться над тем, что возникшая ситуация так напоминает сюжет комедийного фильма «Выпускник». Ирония всего этого дела состоит в том, что женщина, которая не уставала говорить о моральных проблемах, причем в очень жестких выражениях, оказалась лицемером. Многими это воспринимается как гротеск. В результате общественное внимание к этому делу и давление на него приобрели невероятный масштаб. А это означает, что финансовые нарушения миссис Робинсон оказались в центре внимания общественности. Сложность усугубляется еще тем, что демократическая юнионистская партия тесно сотрудничает с ее бывшим лидером Иэном Пейсли, настоятелем одной из крупнейших церквей Ольстера. А это означает, что для него и его паствы этот адюльтер прежде всего достойное осуждение, серьезный моральный проступок.
Окажет ли этот скандал серьезное влияние на соглашение о разделе власти между юнионистами и республиканцами в правительстве Северной Ирландии?
Почти несомненно. Если в результате скандала Питер Робинсон уйдет в отставку, то это поставит под угрозу соглашение о разделе власти в Ольстере, ибо с уходом Робинсона с поста первого министра вынужден будет уйти в отставку его заместитель, представитель партии Шин Фейн, а это вызовет распуск ассамблеи Ольстера и назначение новых выборов. Не исключено, что за этим последует раскол в крупнейшей демократической юнионистской партии, и партии Шин Фейн, как самой крупной, будет предложено сформировать правительство. Это наверняка ухудшит и без того напряженные личные отношения между лидерами партии Шин Фейн и юнионистскими партиями. Жертвой этого политического кризиса станет последний этап соглашения о разделе власти, о котором идут переговоры. В это соглашение, в частности, входит передача центральным правительством в Лондоне, правительству Ольстера, руководство местной полиции и всеми правовыми учреждениями. Обе стороны сейчас дебатируют этот вопрос, и без того напряженные отношения между ними могут еще более ухудшиться.
Ожидаете ли вы, что Питер Робинсон все же уйдет в отставку?
Вероятно, он надеется вернуться в правительство и рассчитывает, что все обойдется. Думаю, однако, что сделать это будет очень непросто. Пока не ясно, кто займет пост первого министра в случае его отставки. В равной мере нет уверенности в том, что правительство Ольстера сохранится в своем нынешнем виде и не будут назначены новые выборы.
Говорил известный британский журналист и политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв взрыва в больнице города Луганск на востоке Украины возросло до 8. Из-под завалов больницы спасатели извлекли 6 раненых. Московский городской суд отложил рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова до 25 января из-за болезни его адвоката. В Москве сегодня пройдут 2 пикета в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. На Украине будут подведены предварительные результаты первого тура выборов президента, состоявшегося в воскресенье. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предлагает направить на Гаити дополнительно 3500 миротворцев для поддержания порядка и безопасности. Японская авиакомпания Japan Airlines начинает процедуру банкротства. Долги компании превышают 16 миллиардов долларов. В американском штате Массачусетс сегодня проходят выборы на место в Сенате США, освободившиеся в августе прошлого года после смерти сенатора Эдварда Кеннеди. В Лондоне на вопросы независимой комиссии по расследованию обстоятельств участия Великобритании в войне в Ираке сегодня ответит бывший министр обороны Джефф Хун. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вспоминая Стаса и Настю, со времени убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой прошел год.
Комментарии экспертов.
Может ли победить Юлия Тимошенко? Сценарий второго тура выборов на Украине.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе о празднествах на зло надменному соседу.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. Я передаю слово моему коллеге Ивану Трефилову.
Международные или золотовалютные резервы России в течение 2009 года увеличились примерно на 2,8%, более чем до 439 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 1 триллион 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Правительство России 25 февраля может рассмотреть предложение по корректировке основных направлений внутренней налоговой и таможенной политики, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Эти изменения, по его словам, будут связаны со стимулированием инновационной экономики, в том числе за счет предоставления налоговых преференций и льгот. Пенсии в России в 2010 году вырастут в целом примерно на 46%, заявил председатель правительства Владимир Путин. Последний раз индексация пенсий в стране была проведена в начале декабря, когда базовая ее часть увеличилась более чем на 31%. В результате средний размер трудовой пенсии составил 6280 рублей, или примерно 216 долларов на человека в месяц. В России не будет значительного повышения цен на мясо птицы после ввода в действие новых санитарных норм, заявил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков. С 1 января 2010 года в России начали действовать новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Причем значительная часть такой продукции сейчас поставляется в страну американскими компаниями. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России сейчас составляет около 25%. После введения новых правил цены на мясо птицы в России за два первых рабочих дня 2010 года повысились на 10-15%, после чего их рост замедлился. Участники рынка ожидают итогов переговоров в Москве с представителями Министерства сельского хозяйства США, которые начнутся сегодня. В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, объем промышленного производства в декабре увеличился на 0,6%, сообщила Федеральная резервная система, выполняющая функции Центрального банка страны. В четвертом квартале в целом промышленное производство в США увеличилось к уровню трех последних месяцев 2008 года на 7%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 59 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 56 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж на тему культуры. Театр нации представил музыкальную версию трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Она выполнена в студии «Саунд-драма» и режиссером Владимиром Панковым. «Князь Вероны» в исполнении Евгения Миронова напоминает Владимира Путина, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Больше года назад Московский театр нации затеял проект «Шекспир энд Шейкспир». Привезли в Москву Гамлета израильского камерного театра и Гамлета из Литвы Оскара Сокаршуновоса, короля Лира театра юного зрителя Нижнего Новгорода, обещают еще одного Гамлета Томаса Остермайера и финского Лира. А собственный вклад Театра нации в афишу фестиваля – это спектакль «Ромео и Джульетта» режиссера Владимира Панкова. «Ромео и Джульетта» – пьеса очень счастливая, поскольку ей явно не грозит забвение, но и очень несчастная, потому что многие режиссеры норовят самовыразиться за ее счет. Наверное, честнее всего было последовать примеру создателя «Вестсайдской истории», то есть взять за основу шекспировский сюжет и поместить его в другие предлагаемые обстоятельства. Но Владимир Панков использовал текст самого Шекспира, сделал в нем купюры, перемонтировал, поменял последовательность слов и событий, добавил от себятины, заставил актеров многократно повторять одни и те же строки, переходя при этом с русского на английский.
А
Актеры то читают стихи, то на разные лады их распевают, голоса накладываются друг на друга, микшируются со всевозможными шумами, ритм постоянно меняется, в результате смысл слов теряется, дивная поэзия пущена клочками по закоулочкам. Капулеты в спектакле «Веронцы» здешние, христиане, мантеки неместные, мужчины одеты в спортивные костюмы, женщины в наряды стилизованные под мусульманские, но говорят они все на разных языках – азербайджанском, грузинском, фарси. Противостояние между своими и пришлыми выражается преимущественно в костюмах и повадках. Разницы между двумя равно уважаемыми семьями на самом деле нет. Идея-то, возможно, актуальна, но совершенно не оригинальна. Ею много пользовались задолго до Панкова. Столь же зауряден прием, когда одного героя играет сразу несколько актеров. В начале 70-х в студии в «Текстильщиках» с самодеятельным коллективом замечательный спектакль по той же пьесе поставил Вячеслав Списивцев. Там было 4 Ромео и 4 Джульетты. Послание было ясным. Любой совсем молодой человек может оказаться на месте героев трагедии. Удвоение действующих лиц у Панкова кажется лишенным всякого смысла. Самое удачное в этом спектакле – телевизионный экран, на котором появляется князь. Он под елочкой, в партикулярном платье, с бокалом шампанского в руке, произносит речь для новостей Вероны. Виртуального князя играет Евгений Миронов. Никого не пародируя, никому не подражая, он, тем не менее, похож на всех правителей независимой России одновременно.
Не люди, а подобие зверей, гасящие пожар смертельной розни струями красной жидкости и жжем. Кого я говорю? Под страхом пыток бросайте шпаги из бесславных рук и выслушайте княжескую волю. 3 раза под влиянием вздорных слов Болова, Капулетти и Монтекки резнёй смущали уличный покой. И если вы хоть раз столкнетесь снова, вы жизнью мне заплатите за все. На этот раз пусть люди найдутся. Вы, Капулетти, следуйте за мной, а вас я думал, Монтекки и Франки. Поделаем в течение дня. Итак, по страху смерти разойдитесь.
Отдельные, удачно решенные сцены не спасают положение. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того, мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемое перед вами были. Шекспиру было довольно 2 часов. Панков с трудом уложился в 3,5. 4 часа насыщенных пением, музицированием, движением, но без сильных эмоций, если не считать сильную скуку. Звуковой дизайн вместо поэзии, вместо трагедии, вместо любви. Зрители с нетерпением ждут, когда же, наконец, умрут надоедливые и шумные герои. Согласитесь, добиться такого результата на материале «Ромео и Джульетты» задача непосильная, но Владимир Панков с ней справился вполне. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершит выпуск информационной программы «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас история из Франции. Термином «сквотинг» в Европе называют «незаконное занятие чужой жилплощади». Здесь это явление распространилось еще в 70-х годах, и с тех пор бытует мнение, что сквоттеры – это сомнительные бродяги, которые занимают пустые здания и создают там колонии со своими законами и образом жизни. Однако во Франции новое поколение захватчиков жилплощади имеет мало общего со сложившимся представлением. Теперь сквоттеры – это скорее интеллигентные студенты и молодежь, которых связывают не столько идеологические принципы, сколько социальная неустроенность и неуверенность в завтрашнем дне, несмотря на высшее образование и, в общем, неплохие доходы. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» во Франции Рузанна Амирханян.
Новое импровизированное общежитие парижских студентов расположилось на площади Вагезов, в одном из самых фешенебельных кварталов французской столицы. Это 2000 квадратных метров никем не занятой жилплощади в шикарном старинном особняке, принадлежащем пожилой состоятельной парижанке Беатрис Котен. Она приобрела дом в 60-х годах, однако хлопотный процесс реставрации здания, представляющего историческую и архитектурную ценность, заставил ее запереть двери своих роскошных апартаментов уже в 1963 году. И теперь над табличкой о том, что здесь родилась знаменитая писательница маркиза де Севинье, появился флаг «Черного четверга» организации парижских сквоттеров. Сален – студентка последнего курса Парижской консерватории. Рафаэль – учащийся магистратуры архитектурного института. Стефан – начинающий карьеру литературный переводчик. Вместе с ними еще 2 десятка студентов, их зарплаты не хватает на покрытие жилищных расходов. Во Франции всего 8% учащихся вузов имеют возможность поселиться в студенческих общежитиях, а высокие цены на квартплату делают частное жилье недоступным для большей части французской молодежи. В поисках альтернативного жилья студенты примыкают к движению сквоттеров, становясь в ряды уже ставшего популярным «черного четверга». Четверг – это день, когда парижские студенты обычно охотятся на новые объявления о сдаче квартир и бегают по указанным домовладельцами адресам, в основном безрезультатно. Организация сквоттеров, носящая имя «Неудачного дня», существует с 2006 года. Ее активисты занимаются поисками пустующих квартир по всему Парижу. Они незаметно овладевают покинутым жильем и заселяют туда студентов, объясняя свои акции тем, что за архитектурными фасадами парижских зданий скрывается большое число квартир-фантомов и тысячи квадратных метров подолгу пустующей жилплощади, часто в заброшенном состоянии, говорит один из основателей группы «Черный четверг» Жульян Баю. Наша цель – привлечь всеми способами внимание политиков к социальным проблемам молодых и, в частности, к проблеме жилья. В настоящее время в одном только Париже существует 130 тысяч незаселенных квартир, что составляет 10% от общего числа жилищного фонда французской столицы. В этот раз мы решились действительно на беспрецедентную акцию, захватив жилплощадь в здании на площади Вагезов, одном из самых красивых архитектурных памятников Парижа, в котором за последние 45 лет никто не жил. Захватчики пустующих квартир обещают вернуть хозяевам их дома, как только те, наконец, решат отремонтировать их и найдут достойное применение своей собственности. Позиция и решимость сквоттеров нового поколения нередко привлекают симпатии французских политиков и представителей городских властей. Среди них главный помощник мэра третьего округа Парижа Анн Идальго. Я считаю требования «Черного четверга» оправданными. Его члены привлекают внимание общественности к проблемам необустроенности молодых. Своими акциями они указывают на неблагоприятное состояние архитектурных памятников Парижа. Студентов, с которыми мы встречаемся, волнуют не только их личные проблемы, связанные с жильем, но также вопросы реставрации и сохранности заброшенных хозяевами старинных зданий. Депутат от первого избирательного округа Парижа Мартин Бияр считает, что движение сквоттеров позволяет сдвинуть с мертвой точки проблемы, не предусмотренные законами и Конституцией Французской Республики. Владельцы платят государству налог на пустующую жилплощадь. К тому же их право на распоряжение частной собственностью четко определено во французской конституции. С этой точки зрения ни правительство страны, ни мэрия города Парижа не могут предъявлять никаких требований к домовладельцам. Я считаю, что акции молодежных групп, как «Черный четверг», чрезвычайно важны, так как вовлекают депутатов и представителей городских властей в совместную координированную работу для того, чтобы найти выход из создавшейся ситуации. Во Франции сквотинг считается нелегальным. Однако по французским законам сквоттеров нельзя выселить без суда, если они незаконно занимают помещение более 48 часов. Закон даже запрещает домовладельцам выселять некредитоспособных жильцов и нелегальных захватчиков в течение зимнего периода. Возможно, что по истечении этого срока нашумевшая история сквоттеров с площади Вагезов закончится очередным судебным разбирательством. Суд уже потребовал от студентов, которые и так не в состоянии заплатить за какое-либо жилье, штраф в 115 тысяч евро. И все же многие во Франции надеются, что в марте этого года, когда истечет срок запрета на принудительное выселение, сквоттеры при поддержке политиков и опекуны хозяйки дома придут к мирному соглашению. Возможно, что к тому времени захватчики и сами съедут с оккупированной квартиры Беатрис Котен. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» час прессы. Зачем политики лезут в прорубь? О некоторых особенностях празднования крещения в современной России, а также о других событиях недели. Гость в студии, главный редактор журнала «Россия. Раша Профайл» Андрей Золотов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.